Нисан, привет!
Привет! Сегодня мы встречаемся про гештальт-коучинг.
Первый вопрос такой, что, собственно, такое гештальт-коучинг и чем он отличается от других видов коучинга?
Мне кажется, что гештальт-коучинг, в отличие от многих других видов коучинга, он существует не сам по себе, а является некоторым продолжением гештальт-консультирования, гештальт-терапии. Поэтому он в каком-то смысле даже более незаметен. Вот если брать там литературу, вот, то термин гештальт-коучинг будет встречаться намного реже, чем, например, там, ну, NLP, коучинг, да, или какие-то другие, потому что, собственно, любой гештальт-консультант, он в чем-то похож на коуча. Он сопровождает своего клиента в его потребностях, рассматривает, как ему, например, как клиенту лучше обходиться со своими потребностями, как их удовлетворять, реализовывать, достигать своих целей. То есть, собственно, гештальт-терапия вся заточена на какие-то потребности, на возможности удовлетворения этих потребностей, достижения какого-то результата. Вот, поэтому гештальт-коуч – это некоторое такое естественное продолжение, да, гештальт-консультирования, гештальт-терапии. А вот, еще один момент, наверное, что гештальт-коуч работает не какими-то специальными инструментами, да, потому что он, ну, просто разговаривает с человеком, просто пытается выяснить, где сильные ресурсы у клиента. И со стороны это может выглядеть, мы просто общаемся, мы просто разговариваем. Ну, недавно один из моих клиентов в гештальт-коучинге, который только начал, да, свою работу со смайликом, мне прислал, ну вот любопытно, говорит, что фактически незаметна ваша работа, и а деньги за что, да, и поставил так вопрос со смайликом, да, то есть потому что, и для меня это хороший комплимент, потому что, ну, работа гештальт-коуча, если она незаметна, это как раз очень хороший признак, что клиент не рассматривает как некоторую искусственную процедуру, куда-то он там какие-то упражнения делает, а они как-то незаметно вплетаются в его жизнь, в его процесс достижения результата. А потом выясняется, что, оказывается, какие-то ступеньки проходятся. Еще одно отличие гештальт-коучинга – это то, что гештальт-коуч очень много работает с разными такими противоположными сторонами психики. Многие виды коучинга, они опираются на сильные стороны человека, на его ресурсы, на его способности, или вообще объявляют все, ну, зоной ресурсов и опираются на веру, что человек может достигнуть и стремиться к, ну, к любым целям. А гештальт-коучинг более осторожен и более такой реалистичный. Если, например, мы признаем, что у человека действительно есть некоторые слабости, и как-то их доброжелательно описываем, доброжелательно рассматриваем, не как препятствие, то происходит некоторое такое чудо трансформации. Они становятся реальной такой опорой для человека. Поэтому так называемые слабые стороны человека, они в каком-то смысле являются всего лишь препятствием, если их рассматривать как таковые. А на самом деле слабые стороны человека ничуть не менее ценны и ничуть не меньше помогают к движению любой цели, чем его так называемые сильные стороны. И в этом, собственно, тоже отличие и силы гештальт-метода и гештальт-коучинга. Потому что, собственно, все в человеке тогда является возможностью для продвижения к его результату, да, не просто какие-то препятствия, слабые стороны или какие-то отбрасываемые нежелательные стороны нас не интересуют, а мы наоборот их рассматриваем с не меньшим удовольствием и с не меньшей пользой, чем какие-то известные слабые сильные стороны клиента. А про отличие. Еще одно простое отличие, то, что я уже говорил, гештальт-консультант, гештальт-коуч, они нацелены и хорошо приспособлены к контакту с клиентом. Поэтому им не надо как-то выстраивать специальные процедуры формальные. То есть они, поскольку занимаются контактом каждый день, построением контакта, поддержкой контакта, то это является и такой опорой в гештальт-коучинге. Да. В этом смысле им не нужно придумывать что-то каких-то специальных процедур. Про результат. Наверное, основным результатом является обучение клиента самому способу достижения своих целей. Потому что гештальт-коучинг учит осознанности любых процессов, которые происходят с клиентом. И, соответственно, он фактически не просто его сопровождает к какой-то цели, а многие вещи передает как некоторый способ, да, чтобы клиент мог сам двигаться к целям. И гештальт-консультирование очень высокий процент переноса с одной задачи на другую задачу. То есть, если, например, клиент работает вначале над достижением большего финансового своего успеха, то те же самые способы, которые он обнаруживает на этом пути, он может в каком-то смысле автоматически переносить на другие цели, например, выстраивание партнерских отношений в своей компании или какие-то другие цели. То есть не требуется заново строить некоторый дом. Достаточно легко можно использовать уже вещи, которые клиент осознал при движении к другой цели. Например, многие руководители, например, отстают немножко по своей внутренней уверенности и внутренней системе саморегуляции, поддержки себя от задач, которые ставит компания. То есть компания, опираясь на некоторую действительно реальные структуры бизнеса, ставит цели более высокие, чем выдерживает руководитель. То есть в каком-то смысле, хотя, формально он вроде объявляет, что он готов и хочет, но если начать разбираться, вот реально его уверенности хватает для того, чтобы продвигаться каким-то высоким целям компании, то довольно часто обнаружили, что нет, скорее больше сомнений, больше какого-то такого торможения. Вот именно за счет личностных ресурсов самого руководителя. То есть он как бы сам еще не приспособлен к тем высоким целям, которые сам же и объявляет. Так, вот из какой-то реальной практики, например, один из моих клиентов, он руководитель довольно сильной компании, он начал некоторую такую сильную инновацию, да, которая должна привести к гораздо большему такому статусу и на рынке, и гораздо большим прибылям. Но в какой-то момент обнаружил, что что-то его терзают разного рода сомнения, или у него как будто не хватает силы воздействовать на своих подчиненных, на других, собственно, агентов этих изменений. И придя в коучинг, он, собственно, это и объявил как некоторую свою цель, чтобы он мог догнать сам свои же цели. И действительно, в течение, ну, даже 10 встреч уже он как-то повеселел и стал более такой уверенный и сказал, что похоже, ну, он еще лыжами занимается, и поэтому он сказал, что похоже, он начал догонять сам свои же лыжи, да, то есть он уже как-то такую метафору смешную, да, вот, потребил, что как будто бы лыжи шли отдельно, а он за ними не поспевал, да, а тут как будто бы он наконец догнал свои лыжи. Ну, мы еще продолжали некоторое время встречаться, но скорее это уже было закрепление его такого нового способа, да, чтобы его цели, они были, ну, как-то комфортно для него самого же. Вот один из примеров такого коучинга. Ну, достаточно успешного, да, потому что после этого действительно инновации в его компании пошли намного быстрее, намного легче и для него, и для его сотрудников.
Нифон, так как этому можно научиться и как от гештальт-терапии, например, перейти вот к коучингу?
Чем отличается гештальт-терапевт или консультант от коуча? Ну, вроде бы он всему обучен. Ну, я имею в виду искусство контакта, но я имею в виду хороший профессиональный гештальт-терапевт. И он хорошо владеет, вот то, что я говорил, работе с противоположными сторонами, со слабыми сторонами, то, что мы называем с негативными, иногда называем так, сторонами личности, и хорошо их интегрирует. А вот единственное, что у многих гештальт-консультантов, ну, не отработан такой механизм вот перевода от осознанности к реальному действию. Да? То есть вот этот вот некоторое увлечение такой психологией, внутренними переживаниями, внутренними какими-то процессами, и мало связано, но с реальными действиями, это иногда бывает. Поэтому, на мой взгляд, главный переход – это переход от некоторого такой мысли, переживания к некоторому действию. Тем более, что в гештальт-консультировании, ну, часто это не является, ну, зоной ответственности самого консультанта. Все-таки изменения возлагаются на ответственность клиента. А в коучинге здесь скорее более такая свободная зона для ответственности консультанта. Он может действительно и предлагать, и поддерживать, и увлекать, и ну, как-то давать энергию клиенту для каких-то конкретных действий. И, собственно, переход от этой зоны просто осознанности к действию, он является, ну, на мой взгляд, самым существенным, да, отличием между гештальт-консультантом и гештальт-коучем. Вот. Лично мне это дает гораздо больше там, энергии и, я бы даже сказал, веселья, потому что можно действительно не только посмотреть, чего у нас происходит там, в сознании, да, но и как-то реально посмотреть, сколько денег получается в результате коучинга, насколько больше, насколько какие-то другие цели может ставить клиент. То есть процесс изменения, он становится более зримым, более таким возбуждающим и приятным. Да. Поэтому это не означает, что гештальт-консультирование – скучный процесс. Там тоже много разного любопытного происходит. Но, по крайней мере, гештальт-коучинг умеет зажигать это. Такой костерной энергии, которая приводит непосредственно к действию.
Нифонт, я знаю, что у тебя есть какие-то вообще секреты такие в гештальт-коучинге, один из которых, ну, как будто бы ты не даешь клиенту сбежать, или что как-то немножко его даже так поджимаешь, или подталкиваешь, может быть, к изменениям или к действиям. Это так?
Ну, есть... Я думаю, что у каждого профессионала есть свои секреты. Более того, эти секреты иногда являются секретами для него самого. Да, потому что хорошо обученный профессионал, он не просто питается некоторыми формулами, которыми он обучается. Он как бы берет свою энергию и свое мастерство из разных зон. Да. Важно, где их подсматривают в природе, в искусстве, в спорте или еще где-то. Да? То есть он как-то так интегрирует в свое мастерство разные какие-то аспекты жизни, иногда совершенно неожиданные. Ну и это является одним из секретов, да, профессионала такого. А про свое, ну, наверное, я люблю... Ну, некоторую игру, некоторое придумывание некоторых экспериментов. Это является сильной моей стороной. А еще одним, действительно, я довольно как-то свободно могу удерживать клиента в трудном месте. Да, это правда. Потому что, ну... Иногда важно побыть вот в некотором тупике, как говорят гештальтисты, да, чтобы дальше произошел некоторый инсайт, озарение, понимание или рывок к действию. А вот, и в тупике, и в беспомощности, в бессилии находиться, как правило, довольно сложно. Я могу и сам себя поддерживать здесь, и клиента, чтобы он здесь не пугался, не терялся, не обвинял коуча, что он что-то плохо делает, это, или себя самого, что еще хуже, да, что он как бы теряет на это силы.
Нифонт, а в чем может быть вред коучинга?
Вред коучинга может быть от того, что ну, иногда им занимается человек, который сам не обладает некоторой такой энергией перехода от осознанности к действию. Он скорее заучил некоторые алгоритмы, формулы, и он в каком-то смысле разочаровывает своего клиента. Он ему предлагает двигаться по некоторому алгоритму. Ну, клиент двигается куда-то, может даже проходить, но не получает вот этот вот заряд энергии, который дальше может двигать его самого или не понимает, как это происходит. То есть он такой формальный, может быть, коуч. То есть он проходит некоторый путь и говорит, ну вот, все, прошли. А суть такого хорошего коучинга, когда клиент, ну, прихватывает сам вот и энергию, и прихватывает способы, которыми он может двигаться. Ну или еще один вред, это наоборот, от такого энергичного иногда коуча, который своей энергией протаскивает клиента. А я уже, как уже сказал, что суть-то она, чтобы клиент получил доступ к своей энергии. Если клиент скорее так соблазняется, что можно опереться на коуча и как-то приезжать к своим целям на его энергии. Ну, ситуативно это неплохо, он достигает своих целей, но в целом для его жизни, то есть как только коуч уходит, то он перестает быть дееспособным и в каком-то смысле даже откатывается назад, потому что он выясняет, что он не может сам двигаться к своим целям. Ну, наверное, для хорошего гештальт-коуча нужен какой-то хороший уровень азарта, потому что если он сам как-то заинтересован в движении клиента, это очень сильно помогает ему разогревать клиента на какие-то достижения, на некоторые цели, которые ставят клиент, и в которые даже сомневается. Поэтому вот уровень энергии и азарта самого коуча, мне кажется, довольно важен.
Нефед, можно последний вопрос?
Ну да.
Какой самый трудный клиент для тебя в коучинге?
Ну, хороший вопрос, кстати, какой самый трудный клиент в коучинге? Ну, наверное, который плохо действительно различает свои реальные какие-то потребности, реальную энергию и какие-то свои такие рациональные фантазии, очень сильно завязан на своих, ну, каких-то таких потребностях не от самого себя, а каких-то знаемых, каких-то как будто бы так надо. Вот, и если он очень сильно действительно опирается на что так надо, и ему сложно находить энергию собственных вот каких-то потребностей, то это довольно сложный клиент, да. Ну, хотя люди меняются, я вот в это верю.
Вот если к тебе придет клиент и скажет, хочу быть президентом России вот на следующих выборах. Возьмешься?
Я смеюсь, потому что, ну, у меня есть некоторый опыт работы даже с политическими лидерами, а не просто произвольный человек, который хочет. И даже здесь это не такое простое дело, чтобы человек мог стать президентом. Это, ну, во-первых, довольно мало людей становятся президентами. Хотя есть расхожая фраза, да, что каждый может быть президентом, да. Но реально это не так. Поэтому я прежде всего работал бы с этим человеком, что он реально хочет. Вот действительно, в чем смысл, когда он формулирует такую цель, хочу стать президентом, что, собственно, он бы хотел с этого получить. Да. Возможно, это можно получить другим способом, не ставя себе такую цель быть президентом. Вот. Поэтому я бы его не отговаривал, потому что сама по себе, ну, процесс вот, участия в политических выборах, он довольно такой азартный, и многие получают, ну, от самого процесса удовольствие и энергию дополнительно. Но не завязывал бы его вот, обязательно стать президентом, потому что такая цель, которая не каждому может быть реализована. И, соответственно, если именно ее ставить целью, то риск разочарования в себе будет очень велик. А если больше удерживать какие-то смыслы, за которые я читаю цель, то это интересно.
Спасибо.